Революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в студии Сергей Леонов, доктор исторических наук, профессор, представитель Московского педагогического университета. Сергей Викторович, добрый вечер. Добрый. И вот вопрос такой. Буквально через месяц после переворота большевики создают Всероссийскую чрезвычайную комиссию. Вот интересно, а что, у них был прямо вот к захвату власти целый план, как развернуть карательные органы? Или это был такой стихийный процесс?
Нет, это была абсолютная импровизация, абсолютная. Ленин ориентировался на творчество массы. Большевиков было, даже по завышенным данным, 240 тысяч, а сам Свердлов и Ленин оперировали цифрами порядка 200 тысяч. На такую колоссальную, по меньшей мере, 176-миллионную страну это ничто. Единственный выход – это было опереться на революционизированную массу, которая уже после февральской революции почувствовали свою силу, почувствовали вкус борьбы, почувствовали вкус победы, определенную свободу. И они готовы были продолжать дальше, во всяком случае, часть из них. И Ленин говорил, что не надо никаких аппаратов особых. Вот Совет рабочих депутатов, они смогут сделать все. И борьбой с контрреволюцией, как и миллионом других дел, занимался поначалу Петроградский военно-революционный комитет. Это до сих пор недооцененное такое учреждение. Оно, по сути, взяло власть. 25 октября Ленин написал воззвание, извещавшее о свержении Временного правительства, так оно передало власть именно Петроградскому ВРК. Еще заседал второй съезд Советов, и где-то часов, наверное, до 5 ночи он был неработоспособен, там шли ожесточенные дискуссии фактической, и формальная власть была у ВРК. Ну и потом он активно боролся с контрреволюцией, это был очень большой орган, немного хаотичный, но он вписывался в ленинскую концепцию государства коммуны.
А как же получилось, что у него вот эти функции перехватила чрезвычайная комиссия в декабре 17-го года?
Вот это одна из наших таких загадок истории. Традиционно объяснялось создание ВЧК обострением ситуации, но ситуация действительно обострилась в начале декабря, и это было совсем не показатель для того, чтобы распускать ВРК, создавать совершенно беспомощную поначалу ВЧК. ВРК был колоссальный аппарат, там до 100 человек единовременно работало, там машин 20 в отдельной ди, 40 обслуживали, можете себе представить? Что это такое? У него была сеть эмиссаров по всему Петербургу, по гарнизону. А тут его распускают неожиданно 5 декабря под заморозку. Это было оформлено. Спустя 3 дня создают совершенно беспомощный ВЧК. Она только 8 декабря оформляется. У него не было ни аппарата, ни кадров. Большинство его членов первоначальных это были члены ВРК. То есть вопрос, зачем? В критический момент, когда в ночь, по-моему, на 4 декабря было зафиксировано 69 винных погромов только по Питеру, да? Когда в Питере было 6-го, по-моему, объявлено осадное положение, в Москве 8-го осадное положение, когда разгоралась забастовка всероссийская служащих, да? Когда страну винные погромы захлестывали, причем у нас говорится о столицах, они дошли до уездных городов и даже станций железнодорожных. В этот критический момент распускать налаженный аппарат и создавать спустя несколько критических дней совершенно беспомощное поначалу учреждение, это казалось очень похожим на самоубийство.
И что же в чем объяснение?
Вот, я считаю, своей заслугой, как бы, то, что я смог это объяснить. Дело, конечно, в политике. Для большевиков, тем более для Ленина, главным была власть. Впереди приближалось учредительное собрание. И поскольку большевики взяли власть вопреки всем остальным политическим силам, ну, кроме там маргинальной группы там, максималистов, анархистов, левой части эсеров, все партии неоформленных, так вот, поскольку они взяли власть вопреки всем остальным политическим силам, они были крайне слабы. И они вынуждены были не только бороться с ними, но и искать союзника.
Ну, то есть левых эсеров.
Да, вот такого союзника они нашли. А левые эсеры 15-го как раз ноября, первый тур переговоров кончился, там тоже тяжело они шли, они потребовали паритетного представительства ВРК. А ввиду приближавшегося учредительного собрания, поначалу 28 ноября должно было открыться, да, этот ключевой орган становился теперь не фактически однопартийным. Формально он был многопартийным, а фактически он был большевистским. Так вот, а теперь он становился и фактически многопартийным. Ленин был не нужен.
А они еще и наркомьюз себе требовали, правильно?
Да, так вот, они потребовали себе, прежде всего, паритетного представительства ВРК. Они потребовали ключевые наркоматы. Сначала они требовали наркомьюз и военный комиссариат, и даже НКВД. Ну, кое-чего большевики там отказались, кое-чего обманули. Вот. Но в любом случае, ввиду приближавшегося учительного собрания, которое в 7 раз он как решающий бой с большевиками, да, отдавать этому ключевой властный орган, это универсальный был аппарат и для совнаркома, и для всего. То есть министерство, то есть наркоматы еще не работали, а это была и дубина, и одновременно созидательный орган. Отдавать его напополам левым эсерам, для Ленина это был непозволительный фактор риска. И поэтому он начинает ставить вопрос о том, чтобы разгрузить ВРК. И в итоге сами руководители ВРК допустили кое-какие вольности. Там демонстрацию объявили 28 ноября. Там 28 ноября часть делегатов приехала от учительного собрания. В Питере была колоссальная демонстрация. Ну, некоторые говорят, не настолько колоссальная, но серьезная демонстрация. И они сумели прорваться в Таврический дворец. И казалось, вот-вот начнут работу учительного собрания явочным путем. И вот в этих критических условиях некоторые руководители Петроградского ВРК по своей инициативе высказались за контрдемонстрацию, а Ленин был против. И только в последний момент эту контрдемонстрацию предупредили, но репутация руководителя ВРК была уже безнадежно подорвана. И поэтому 25 ноября Ленин ставит вопрос уже об окончательной разгрузке ВРК, и 5 декабря скоропостично его распускают. То есть ВЧК создается как партийный орган, как тот орган, который позволял осуществить гораздо более жесткие и оперативные репрессии против всех противников большевиков, невзирая на их партийную принадлежность. И ввиду приближавшегося учредительного собрания, это было очень важно, тем более 9 декабря была наконец создана правительственная коалиция с левыми эсерами, а Совнарком руководил ВЧК, и поэтому, пользуясь преобладанием в Совнаркоме, где 2/3 мест было у большевиков, они обзаводились в качестве ВЧК фактически партийным органом, соблюдая
советские процедуры. Такая партийная тайная полиция.
Да. И это не удалось до конца выдержать. Пошли скандалы с левоэсеровским нарком Юстом, и они ставили под угрозу саму правительственную коалицию. И в итоге были туда левые эсеры, в конце концов, включены, они заняли примерно 1/3 места, как и в Совнаркоме. Но все равно они проводили политику ту, которую проводил Совнарком. И это было громадной победой.
Скажите, а вот при другой фигуре, не Феликсе Дзержинском, может быть, вот этот вот террористический чекизм не принял бы такой размах? Я вот просто хотел ваше мнение услышать о роли личности в истории.
Ой, без Дзержинского терроризм чекистов, может быть, и был бы меньше, но лишь потому, что, возможно, самой ЧК бы не сохранилось.
А были попытки упразднить?
Всегда. Когда стихала ситуация, когда чуть-чуть успокаивалась хотя бы на немного внутренняя ситуация, а потом и ситуация на фронтах, неизменно встал вопрос о ликвидации ВЧК. Неизменно. То есть он был с самого начала. Уже в момент самого создания ВЧК на заседании правительства, там были ожесточенные дискуссии. Можно судить по материалам протоколов, я смотрел. Там ее название при Совнаркоме, там было зачеркнуто поначалу. Всероссийское подчеркнуто. То есть шли большие дискуссии. И Ленин написал Дзержинскому проект декрета, где и призвал его к террору. И Дзержинский выступил с программной речью. Она сохранилась, просто не написано, что это Дзержинский, но в других источниках часть этой речи опубликована, и поэтому мы можем его идентифицировать со 100% верностью. Он призвал объявить врагами народа и поставить вне закона. Во-первых, тех, кто пролез в советские учреждения и пользуется ими в корыстных или преступных целях. Во-вторых, организаторов забастовок, саботажа и прочих. В-третьих, авторов злостной клеветы против советской власти. То есть это колоссальный... Это были практически все. Потому что были случаи, когда арестовывали женщин, которые осмеливались спорить с солдатом, не чекистом, а просто солдатом на улице. И тот тащил ее в кутушку, но тогда еще работала военно-следственная комиссия. И там с ней разбирались. Из-за чего? Из-за ссоры просто с солдатом каким-то. Вот. И Дзержинский имел очень высокий моральный авторитет. Вот посмотрите, в советскую эпоху, как носились с Дзержинским. Ведь его именем называли чуть ли не все. Да, и детские лагеря, и дивизии Дзержинского самосознания.
Ну, хорошо, сам ничего не украл, зато убил сколько.
У него был высочайший моральный авторитет. И вот благодаря авторитету, как бы, он осенял с собой ВЧК. Благодаря тому, что знали, сам Феликс не будет воровать, он сам не будет намеренно злоупотреблять. Вот благодаря своему такому авторитету он во многом сохранил эту комиссию. Главным террористом в нашей истории, я считаю, был не Дзержинский, а был Ленин. Он настропаливал на террор. Он призывал к беспощадности. Он был более беспощадный, чем Троцкий, чем Дзержинский. При этом, Ленин, это, конечно, особая статья. Он не был изувером, но он был исключительно целеустремленным человеком. Он знал, вот это нужно для революции. И вот ради этого блага он в себе все человеческие качества истребил. Он рвал с друзьями, он не имел личной жизни. Ведь у него все друзья остались в меньшевиках. Когда они разошлись после второго съезда, у Ленина была чесотка. Он нервно чесался, то есть для него было страшное потрясение. Но он снова все ведь давил. Он давил, и он подталкивал к террору, к беспощадности. Он. Не Свердлов, не Троцкий, даже не Дзержинский. А Дзержинский здесь, благодаря особенностям своей личности, детству специфическому, своему стремлению в ксензы, а это тоже о многом как бы говорит. Вот. Он для этой роли подходил, можно сказать, идеально.
Проблема политического контроля над этим органом, который все время разрастался, создавал целую сеть такую по всей России, там и губернские ЧК, потом уездные и так далее. Вот эта проблема как была решена? Ведь была масса недовольных, в том числе и среди видных большевиков, которые считали, что эта вся система, она партии, так сказать, не подконтрольна на самом деле, действует сама по себе.
Да. То есть возмущение ЧК, я сказал, шло непрерывно с момента создания. Уже весной 18 года обострилось, летом оно приняло очень серьезный характер. А с октября, какой с октября? С середины сентября, то есть 5 сентября объявили красный террор, да? С середины сентября среди чекистских, среди партийных кадров массовое недовольство было. В начале октября, по-моему, Альминский уже писал в «Правде», что лозунг «Вся власть Совету» сменяется лозунгом «Вся власть чрезвычаек». То есть постоянно это было очень серьезное. Большинство членов большевистского руководства было настроено на радикальную реорганизацию ЧК и даже упразднение. Сталин даже поддерживал радикальную реорганизацию в 18 году. Исключительно поддержка Ленина спасла ЧК. Свердлов. Для чекиста вождь номер два, да, тот человек, который курировал ЧК, в чем кабинете создавалась ЧК, тот человек один из немногих, может быть, из двух-трех, кто был с Дзержинским на «ты», и то он был против ЧК. Ну, не против ЧК, но он был за усекновение ЧК серьезно, потому что он понял, они взорвались. Импульсы, они же после того, как левых эсеров удалили, то есть с июля 18 года, они же начали чистить советское учреждение. Они же затрагивали и партийные учреждения. И эти импульсы от партгосаппарата, да, которым ведал Свердлов, они же передавались ему. И чекисты даже умудрились разругаться со Свердловым. Причем он услал Дзержинского за границу, там с 5 октября, в момент самой серьезной реорганизации. Да? Но Петерс оказался еще более ведомственно жестко настроен, чем Дзержинский. То есть эта драма, вот я уже кое-что об этом писал, надеюсь, напишу, это колоссальные были баталии. Только благодаря Ленину, только ВЧК спаслось. И Ленин уже к концу 19-го года стал отодвигать Свердлова от курирования ВЧК. Стал на себя все больше этих нитей переводить. Но Ленин был сверхзагружен. Он не мог как следует следить за ЧК.
А вот Каменев, например, в январе 2019 года направлял проект о ликвидации ВЧК, местных отделений, передаче борьбы с революционными трибуналами и так далее. В общем, это же тоже обсуждалось на, по-моему, на ЦК даже партии.
Да, это был один из только проектов. Это обсуждалось, я говорю, непрерывно. Это начало вот так всерьез, с октября 2018 года. и до марта 19-го. Потом это все возобновилось в период затишных фронтов к концу 19-го года. Это было в 20-м году. В 21-м уже меньше, но там уже к концу 21-го года сам Ленин из других соображений поднял вопрос. То есть контроль над ВЧК был, но этот контроль был персонифицирован. Это был прежде всего Свердлов и потом Ленин, да? Очень слаб. Если Свердлов входил в ЧК, он знал расположение там помещения, он знал ведущих сотрудников, да? Но он был главный кадровик вообще, уникальный вообще человек. Вот. То в Ленине не хватало просто ни сил, ни времени. И, пользуясь этим, ЧК ему материалы подсовывало, которые Ленин практически не мог читать, ну, просто физически, да? Но он улавливал дух. Он шел за чекистами. То есть, это институт, который сыграл колоссальную роль в нашей гражданской войне. Вот не только, как бы, публика, но профессиональные историки, 99%, не представляют, какая это была огромная, всепроникающая структура. С какой относительной самостоятельностью, относительной. Есть там версии Фельдштинского и прочие, что сами чекисты устраивали заговор, что там они замешаны были в убийстве Ленина.
Ну, покушение.
Да, но здесь не подтверждается ничем. Это полет фантазии. В том, что касается левоэсеровского мятежа, ну, это один из вот, тут есть кое-какие вещи. То я уверен, что Дзержинский докладывал по инстанции.
Скажите, а соперничество за власть внутри ВЧК между Дзержинским и Петерсом, оно было жестким? И почему Петерс проиграл?
Ну, это тонкий момент, и до конца тут все точки над «и» далеко не расставлены. Если сказать коротко, почему Петерс проиграл, потому что Дзержинского в итоге поддержал Ленин. Ленин Дзержинского поначалу не любил и опасался. И он опасался его, вот как есть такое вот выражение, как неуправляемая сорвавшаяся пушка, да, когда парусные корабли. Вот,
и она там катается.
Она рушит, да, всех своих может задавить. Вот так же немножко, мне кажется, Ленин относился к Дзержинскому. Он не сомневался в его личных качествах, он не сомневался в его личной честности. Но он помнил, как Дзержинский отчаянно выступал против него по национальному вопросу. Как Дзержинский жесточайшим образом критиковал Ленина во время Брестского мира. Он был лево-коммунист. Он сравнивал Ленина с Каменевым, с капитулянтом. А Ленин очень все лично воспринимал. Вот. Это одна из причин, почему он и рано сошел. Он все на себя концентрировал. И поэтому очень долго, когда была революция у нас, да, 25-го победили, он Дзержинского не приближал к себе долго. Он к нему присматривался. Почему? Из-за его политической позиции, из-за того, что он не был прямо манипулируемым. Поэтому Дзержинский для Ленина, он никогда не сделал его даже членом Политбюро. Дзержинский. Член ЦК, да, в ЦИК, да. Вот, потом там уже кандидатом стал, но Политбюро при Ленине он не был. То есть к политическим вопросам он его не допускал. Это был хлыст, это была как бы палка ленинская, но не больше того. К творчеству, к политике большой он его не допускал.
Ну, а Петерс проиграл, некоторые считают, потому что он как бы опирался на одну партию своих, так сказать, коллег по латышской социал-демократии.
Ну, есть такая версия. Ну, что значит партия?
Ну, группу, я не знаю.
Не, не, это, ну, и что могла эта группа сделать? Выборы там отменили. Сама ЧК, кстати сказать, в 18-м году была сравнительно демократически устроена.
Съезды проводили.
В отдельных моментах, да. Ну, съезды проводили, а это все контролировалось.
Конференции, да.
Было две конференции в 18-м году, еще потом две. До 20-го года было 4 всероссийские конференции ЧК. Но это же на первой конференции, да, там еще какие-то проблески были внутренней демократии. А потом вот все свертывалось. То есть, сами эти латыши, ну да, они в каких-то частных вопросах могли повлиять. Ну, все решало политическое руководство.
Скажите, а что все-таки важнее в деятельности ВЧК было? Это какое-то разоблачение каких-то заговоров, там, шпионажа и прочего? Или вот генерация страха по всей России, вот через систему, доходившую до каждого уезда? То есть вот этот госужас, как в анекдотах называли Лубянку.
Да, конечно, конечно. Это сами чекисты это не скрывали. Сам Дзержинский называл органом прямой непосредственной расправы ВЧК. И вот всяким тонким методом, к агентурной работе, каким-то там серьезным разработкам, чекисты очень долго не приступали. Они считали, что это пахнет царской полицией, а они поначалу хотели провести между ней и собой вообще непроходимую грань. Они хотели с чистого листа начать. Он говорил, наша борьба это лицом к лицу. То есть он создавался как орган массового террора. Просто поначалу большевики не пошли на придание чекистам таких функций, а тем более и левые эсеры тогда у них были, да, в товарищах. Вот. Но постепенно эти вот изначально заложенные функции уже проявились с лета 18 года. И к тонким вот оперативным играм и прочим чекисты в 18 году прибегали крайне редко. Крайне редко.
Ну, вот это дело Локкарта, наверное.
Да, и то оно довольно тонкое, оно совсем на самом деле не такое, как вот пишут у нас в учебниках. Да, после этого дела послов или Локкарта, да, сменили охрану. Ведь латыши у нас охраняли Кремль. Любопытно, революция в России, да, сколько там было русских? Ну, 46%, ну, а там со славянами подавляющее большинство, да? Но охраняли Смольный с середины ноября латыши, спасли большевиков. Учительные собрания латыши охраняли во избежание. Перевозили правительство из Питера в Москву латыши. Охраняли в Москве, в Кремле стояли латыши. И их сменили вот после этого дела. Почему? Потому что в отличие от того, что было написано в советской историографии, что это была как бы наша агентурная разработка, подсунули там Сидню и Локкарту, ну и англичанам двух агентов, на самом деле это было не так. И вот, ну, исследователь известный, Зданович, вот генерал, он на тему написал кое-что, не все, но кое-что приоткрыто, он назвал это справедливо латышским делом. Ну, чтобы сменить охрану Кремля.
Ну, то есть, они вышли из доверия, по крайней мере.
Да. То есть, там были серьезные. Мы до конца это дело не расследовали. До конца кое-что непонятно. Но ясно одно. Прежняя версия абсолютно не подходит. И те подходы, которые были со стороны антибольшевистских сил к латышам, они имели кое-какие всходы.
Хорошо, а если говорить вот об эффективности, скажем, вот я считаю, что осенью 19 года в Москве и Петрограде были ликвидированы организации «Национальный центр», «Тактический центр», якобы готовившие вооруженный мятеж к моменту наступления белых армий. Вот такая официальная версия. А вот если серьезно как бы проанализировать, ну, у меня ощущение, что это были чисто политические организации, не способны никакой мятеж там подготовить. А у вас?
У меня нет такого ощущения. Да, эти были дилетантские организации. То есть, если судить их по меркам вот, спецслужб, там, конспираторской деятельности, они были, конечно, не совсем такие.
Слушай, сидят какие-то профессора и пишут программы на случай победы белых.
Вы знаете, даже этот в решающий момент вовремя кинутая листовка, вовремя сброшенная лозунг иногда может решить исход какого-то локального конфликта, а иногда, возможно, не только. То есть даже это, во-первых, играет роль. Но это вы, наверное, про петербургскую боевую организацию говорите. Так вот, я просто хочу коротко, что с 18 года были серьезные организации. Самая серьезная организация Савинковская. Вот в ней там больше 5000 состояло. Вот именно она уже после раскрытия, чтобы как-то сохраниться, мятеж подняла в Ярославле, но там в Рыбинске, в Муроме, больше не успела. А так по всей России как минимум 5000 человек. Французы надавили, заставили поднять мятеж, чтобы облегчить продвижение своим войскам на севере. Но
раньше
у них
времени
не получилось. Да, они просто оказались несерьезными ребятами. Вот. Короче, антибольшевистские организации были. Не настолько, конечно, зловещие, все проникающие и прочее, но были. И антибольшевистские планы были. И самое, что неприятное для большевиков, у них были завязки и с военными. То есть, это была не просто профессура. А уже если брать начало 20-х годов, там все вообще обстояло для большевиков исключительно тяжело. Там внешне, казалось, ВЧК все задавило, внешнее спокойствие. А на самом деле, вот когда начался кронштадтский мятеж, и то, по словам Троцкого, который не заинтересован был в том, чтобы кидать камень, да, в огород партии, и то он говорил, что 40% коммунистов оставались, кронштадтских коммунистов, оставались нейтральными. 30% выступали на стороне восстания и примерно столько же поддерживали советскую власть. Коммунисты. Что тут говорить про армию? Поэтому то, что большевики предпринимали, иногда кажется, сверхусилия для того, чтобы обезопасить себя, это была не только паранойя, хотя она, естественно, присутствовала. Это было осознание, насколько непрочна их позиция.
Но они ведь даже, собственно, фактически ликвидировали военную контрразведку, создав особые отделы, которые были подчинены, опять же, ВЧК. Да? То есть это тоже какое-то недоверие к самим военным. Это на 19-й год, я так понимаю.
Да, да, да. Вот по приказу Кедрова 1 января 19-го года были провозглашены особые отделы. Это, конечно, долгий такой разговор, профессиональный. Но, в общем, если говорить коротко, то самое главное качество, по мнению Дзержинского, которое должно быть у чекистов, и которое Ленин постоянно подчеркивал, это надежность. То есть при выборе из умного человека, но не совсем надежного, или профессионального человека, да, но не совсем надежного, и непрофессионального человека, но ненадежного, без колебаний выбор делался в сторону непрофессионального, но надежного человека.
А надежный это что? Чтобы он сам в расстрелах поучаствовал?
Это был один из главных критериев. Мало кто знает, но в расстрелах принимала часть даже охрана Ленина. То есть, и потом это так и пошло.
Это охрана... крещение крови.
Я думаю, да. То есть охрана высших должностных лиц, казалось, ей было чем заняться. Нет, их заставляли участвовать в расстрелах. Более того, у Ленина иногда применительно к некоторым чекистам, с которыми даже он расходился по политическим вопросам, как Лацис, потом Петерс, да, у него был термин «надежнейший», «провернейший человек». Почему? Ну, из-за того, что человек участвовал и был организатором репрессий. И более того, в самой ВЧК, особенно тоже ближе к началу 20-х годов, чтобы хоть как-то заставить чекистов отвечать за результат своей деятельности, ведь само чекистское руководство же не могло полностью контролировать, да? Были моменты разложения страшного. Вот, вы знаете, вот был такой выдающийся у нас историк Кобрин. Средневековой Русью занимался, мне посчастливилось сегодня много знать. Он мне рассказывал, у него отец где-то на юге России, по-моему, в Таганроге, попал в ВЧК. Как он спасся? Его мать взяла просто, что у него было все драгоценности какие-то там, все ценности, по-моему, что-то еще заняла, ну, все, что было, отнесла. Отца выпустили. А случаи разложения были похлеще в Брянской ЧК. Там вообще кутежи пьяные с проститутками устраивали. Более того, некоторых проституток на расстрел приглашали и разрешали даже расстреливать. То есть волосы вообще дыбом стоят. Да что, иногда факт разложения.
Но ведь и применение пыток, в общем, довольно массово было зафиксировано. Там, когда освобождали белые некоторые города, то обнаруживали, в общем, жуткие совершенно картины.
Да, при том, совершенно верно. При том, что сам Дзержинский, поскольку долго сидел, ну, у него комплекс был такой, он пытки запрещал. И такие случаи были. Один из рассказывал его приближенных. Приехал руководитель Новгородской губчака и Дзержинскому рассказал, что вот, ну, иногда приходится их там физическое воздействие к ним применять. Он не сказал, что пытки. Вот. Ну, и от Дзержинского получил. И когда он выходит от Дзержинского-то, ему говорят, дурачок, ты что вообще, Феликс тут сказал, все используют, но ему не надо говорить. Вот. То есть это не было официально утвержденное, но к людям, особенно которых хотели расстрелять, да, которые знали, что не выйдут, это иногда использовалось. Но, повторяю, официального такого указания не было. Просто был еще садизм изуверов, было еще чувство всевластия, которая обращалась даже против чекистских властей, которые сами с этим пытались бороться. Так вот, с чего я вырвал на эту тему-то? Чтобы хоть как-то приструнить чекистов, хоть как-то заставить их отвечать за свои последствия, да? Следователи иногда заставляли принимать участие в расстрелах. Вот ты человеку выписал расстрельный приговор, Упади и расстреляй его. То есть это было, конечно, такой хлипкой, да, но хоть какой-то, ну, не гарантией, а какой-то мерой, которая обеспечивала то, что ты не будешь просто так эти смертные приговоры кому-никому выписывать.
Абсолютно бесчеловечно все это.
Да, ну, революция, она такая бесчеловечная.
Нам все разрешено, к светлому будущему царству пойдем вооруженное святым мечом. Это так сокращенно цитирую газету «Красный меч», статью Лацеса.
Да, да. Эти же ребята знали, что они к счастливому человечеству загоним железной рукой человечества в счастье. Они исповедовали идеологию, которая позволяла им идти по колено в крови. Более того, у них была санкция партии на это. И когда некоторых чекистов ловили на каких-то там злоупотреблениях, они говорили, нас послали, чтобы мы пересаливали, а не досаливали. Потому что сверху, повторяю, от Ленина, через все буквально фазы, главная решительность, главная беспощадность борьбы. Вот эти вот определения постоянно встречаются. То есть ВЧК играла очень большую и относительно самостоятельную роль, но не совсем самостоятельную. Она была, в общем-то, инструментом. Иногда, вот знаете, когда компьютер брахлит или чем-то подзаражен, ты мышкой двигаешь, а курсор не сразу успевает. Вот ЧК тоже иногда на такую вещь была похожа, да? То есть она не автоматически четко следовала за всеми перегибами там партийного курса, но в целом она следовала.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», у нас в студии доктор исторических наук, профессор Сергей Леонов. Мы говорим о ВЧК в разгар гражданской войны. Скажите, а сколько было чекистов, вот скажем, в том же 19-м году, ну так, примерно, вот эта сеть, так сказать, штатных сотрудников, еще были же войска ВЧК, да, тоже?
Да, были. Это колоссальное количество. То есть, вот я могу сказать, что на начало 21-го, конец 20-го, начало 21-го года максимальная численность ВЧК доходила до 300 тысяч с лишним.
Это с войсками, да?
Да. Примерно, значит, 105 тысяч это были штаты, вот утвержденные ВЧК. Ну, и 1200 войска ВЧК. То есть, эта цифра сумасшедшая совершенно. Весь департамент полиции 25 тысяч. Корпус жандармов там 1015-17 был, да? А здесь 300 тысяч. И это не считая того, что милиция доходила до 300 тысяч. Что были части особого назначения. Что Красная Армия использовалась против революции. Это был колоссальный аппарат, который все сферы жизни контролировал. Который спорил с Лениным, со Свердловым. Который такую колоссальную роль сыграл в гражданской войне. И вот парадокс советской историографии, что даже сами сотрудники ФСБ, ну, тогда КГБ, да, они даже до конца не понимают, что такое ВЧК. Вот в 77 году по указанию Андропова учебник выпущен, да, ведомственный для чекистов, он сейчас в сети давно выложен. И там просто смешные вещи про него написаны. То есть они даже в своей среде воспроизводили совершенно идиотский стереотип, что их деятельность была ограничена сугубо под руководством партии там, и прочее.
Ну, это как хотелось, да, в то время.
Да. А уж даже профессиональные историки не понимали, насколько это серьезная вещь. А чекистский аппарат держал все в своих руках. Все. Даже с 21-го года по инициативе Ленина ВЧК привлечено было к партийной чистке. Оно привлечено было к внутрипартийной борьбе, прежде всего к вытаптыванию рабочей оппозиции. А на местах кое-где чекистов с 20-го года, ну вот по тем материалам, которые у меня есть, с 20-го года их кое-где к партийным, к внутрипартийным разборкам причисляли. То есть начало кардинального поворота во взаимоотношениях между партией и чекистами положено было при Ленине.
Скажите, а вот что, в каком-нибудь 19-20 году губком партии не мог поправить Губчака, например, там, вызвать их на ковер, там, наказать по партийной линии?
Вы знаете, иногда мог, даже пожестче надо мог арестовать. А иногда ЧК могло не подчиниться.
То есть, и что тогда? Кто арбитр?
Дело доходило до Москвы или до частей Красной Армии. Были вот прям до грани столкновения были. И даже в 20-м году, когда ВЧК такое анкетирование провело своих подразделений губернских, какие у вас отношения с партийными органами. Вот. Значит, сохранилось 20 анкет. Из них 4 или 5, боюсь соврать, сказали плохие. То есть, это получается четверть, ну, не меньше 20%, да, даже на 20-й год чекисты имели сложные отношения с партийными комитетами. Но здесь дело было двустороннее. Отчасти, почему эти сложные отношения были? Потому что не только в самой ЧК были элементы разложения, да, они же были в партийных органах и в советских. А чекисты эти видели в первую очередь. И им кто-то там говорит, там, он знает, что он там, скажем, машинисток-проституток нанял, чтобы они ему обслуживали. Они совершенно неграмотно, на машинке не умеют печатать, но получают паёк, получают, ну, просто ему удобно. Ну, как они будут слушать такого партийного босса? То есть, здесь очень индивидуально было, особенно вот в 20-м году. Раньше было жестче. Раньше доходило дело до больших неприятностей. Но, как правило, чекисты ощущались авангардом партии.
Скажите, а вот все-таки о масштабе репрессий. Ну, вот, скажем, там есть данные Литвина, показания. Там губернская ЧК расстреливала так в среднем, ну, то 50, то 100 человек в месяц. Ну, а вот, скажем, были же еще уездные ЧК. То есть, вот сколько можно насчитать так, ну, я уж не знаю, точно, наверное, уже ничего невозможно, но хотя бы порядок цифр жертв вот этого красного террора, именно организованного через ВЧК. Хотя, конечно, были еще и рефтрибуналы. Да. Там.
Ну вот, что я, например, могу сказать. Ну, сначала официальная чекистская статистика чаще всего пользуется сведениями ЛАЦа, да? Как классик сказал, ленивый, нелюбопытный. Ну, так и есть. Одни и те же цифры мелькают. Что там 6 тысяч с небольшим расстрелом за 18-й год, там, с 19-й год еще меньше. Ну, в общем, даже если посчитать просто все то, что говорил ЛАЦ, а он, помимо всего прочего, был первым официальным историографом. Особенно, когда вы торнулись в оперативную работу. Даже если просто просчитать внимательно то, что он написал, это получается за время существования ВЧК 22 тысячи человек. Но это, на самом деле, цифра ни о чем не значит. Я на основании отрывочных данных, которые сохранились, ведь это же были сверхсекретные данные. Вот позднее даже, когда, скажем, Ягоде или Ежову там несли сведения о репрессиях, их обязательно несли два человека, чтобы они друг друга контролировали, да, чтобы они не подсматривали туда. Эти сведения уничтожались, они не писались. Потом очень многие расстрелы производились без всякого занесения уголовных дел. Без всего, особенно когда белые приближаются в подвал очистить, да? Да мало ли какие. Там на Урале один чекист наспор расстрелял всех, кто у них, ну, пьяну там поспрыл с военком. Наспор расстрелял всех, кто был в тюрьме. Там, ну, 15 человек у него было, это уездная ЧК. Короче говоря, не все, даже очень небольшая часть фиксировалась. Но даже то, что фиксировалось, я просчитал, да, за 18-й год, вот, по тем материалам, которые есть, число репрессированных ЧК существенно превышает 20 тысяч человек. Ну, то есть, скорее всего, где-то 25 тысяч, не меньше. Я просто уж как бы, ну, за что отвечаю, говорю, что существенно больше. Скорее всего, в районе 25 тысяч. И это вот по тем скудным материалам и по тем предположениям, да, вот, которые вытекают. Ну, скажем, мы знаем, сколько уничтожили за это, за какой-то отрезок, да, и за другой. Промежутка нет. Ну, то есть, если среднемесячный выследить, то есть, вот с такими вот приближениями. Ну, порядок за 20 тысяч. Конквист и некоторые другие ребята вот на Западе, они оценивают порядок этих цифр 140 тысяч и максимальная цифра 250 тысяч погибших от рук ВЧК. Вот за все время существования. Но эти цифры пока не верифицируются. Ну, то есть, мы знаем, что были страшные, ну, ужасные расстрелы. Крымская трагедия, да, в конце 20-го, начале 21-го годов, там, ну, минимально 50 тысяч погибло, да, минимально.
А может и 100.
Да,
разные оценки.
Да, да, никто не знает. И причем там участвовали не только ЧК, там, и Красная армия, там, просто люди сходили с ума некоторые от этого. Почти столь же страшные расстрелы были в лагерях, которые главный наш палач Кедров организовал на севере. Петроминский, Холмогорский и
да прочие. Куда офицеров вывозили казачества?
И офицеров, и всех подозрительных, и руководителей Антоновцев вывозили, якобы на амнистию дурачки велись, да, а их туда вывозили и по-тихому уничтожали. И там тысячами, никто просто не знает, баржами топили.
Документация пропала, да?
Ну, вот есть исследователь Дайков, ну, как Дайков там, он кое-какие вещи открыл, но это, конечно, какая там документация? Это просто по меньшей мере, ну, я думаю, десятки в итоге, тысяч, ну, что много тысяч, это абсолютно точно, да? И таких вещей происходило по России довольно много. У нас в Москве столько здесь мест, где происходили расстрелы. Ну, в 18-м году самое страшное место, это вот где стадион «Динамо», да,
Петровский
парк, да, это одно из главных мест, да.
На Калитниковском
Яузской
да.
больнице. Потом вот в крупнейших монастырях были же концлагеря, да, в большинстве из них производились расстрелы. Мы просто это все не ценим, мы считаем, что это давно и неправда. Пепел класса не стучит у нас нигде вообще, ни в сердце, ни ниже. Мы ничему не учимся вообще. И поэтому так плохо, мягко говоря, умнеем вообще. Наступаем на одни и те же грабли. Живем под собой, ничего из страны, как вот сказал
класс. А можете вы сформулировать разницу между красным и белым террором? В чем отличие ЧК и, условно говоря, там разных белых контрразведок?
Знаете, иногда сложно определить разницу, как вот мне рассказывали там на севере ребята. Непонятно, кто занял село. И определяют только потому, кого ее ведут топить. Ну, иногда это, экономили боеприпасы и топили. И вот если топят те, кто за красных, понимали, ага, белые захватили. Ну, основная часть публики, которая просто выживала, да, основная часть страны. Или наоборот. Но отличия были, во-первых, масштабы. Просто потому, что у белых не было такого аппарата, специально предназначенного, заточенного на это, да. У белого не было идеологии, которая это оправдывала, да. Были расстрелы, и были иногда серьезные расстрелы, да, потому что многие мстили за убийство родителей, там, за порушенную жизнь. Ну, и там тоже садисты всякие встречались, люди есть люди, да. Но не было, повторяю, ни аппарата, ни идеологии специально оправдывающие это будущим счастьем человечества, не сверху давления. Поэтому, конечно, по тем сведениям, которые мы располагаем, а мы располагаем не очень надежными сведениями, но белый террор был многократно меньше красного. У красных это была организованная деятельность. У белых это была, грубо говоря, самодеятельность. Страшная и жестокая, да, но это самодеятельность была разрозненных людей.
Еще один вопрос. Это вот ВЧК же была не только по борьбе с контрреволюцией, но и со спекуляцией. Вот я, честно говоря, иногда удивляюсь, когда некоторые коллеги пишут о том, что ну, шла борьба там с коррупцией и прочим. Да, хотя мне кажется, что это был просто инструмент разрушения экономики. Ну, например, борьба с мешочничеством. Да? Ведь вымерли бы от голода, если бы мешочников не было, а их чекисты ловили, опять же, там стреляли, сажали.
Но их не только чекисты, но и в частности чекисты. Большая часть продовольствия, это доказано, люди получали, конечно, от мешочников на черном рынке, во всяком случае. Мои даже родственники вот рассказывали бабушке, в 20-м году ездили в Тамбовскую губернию, где-то на крышу поездов, там меняли какие-то пальто, там драпы. Ну, что было, машинку, по-моему, оттащили, какую-то швейную, как они тащили эту машинку, вообще не знаю. Выживали люди как могли. Значит, со спекуляцией, конечно, это особая деятельность. Значит, если брать действительно функции, которые чекисты там делали, что называется, из общегосударственных таких целей, это они вели борьбу с фальшивомонетничеством, они вели борьбу со спекуляцией валютой, золотом и драгоценностями.
Ну, и изымали, естественно.
Да, да, ну, конечно, да. Вот. И была такая деятельность, она не получила у нас большого освещения. В 18-м году, когда мы подписали мирный договор, сепаратный мир с Германией, мы обещали немцам возвратить или компенсировать их активы. И развернулась большая деятельность по подпольной скупки немецких активов и с целью перепродаж. Вот здесь чекисты тоже поучаствовали. Но в целом, конечно, это была деятельность, на мой взгляд, со знаком минус. Потому что не только они ловили, да, людей, которые спекулировали, они же еще прибегали к провокациям. Они иногда сами фабриковали дела. И вот в экономической сфере это особенно было очевидным. И здесь трудно было удержаться, потому что, ну, в итоге, конечно, чекисты жили неплохо, но в 18-м году они тоже подголодали. И их семьи подголодали, а они имели дело с большими ценностями. Удержаться здесь было очень сложно. Даже ты, если честный человек, а знаешь, у тебя семья, дети голодают, ну, как тут было не взять что-то? А взял чуть-чуть и понеслось дальше. И в некоторых ЧК, там, по-моему, в Царицынской, там была определенная система, да? Там, значит, когда конфисковывали какие-то товары или личные вещи на обыск, там распределяли все по чинам. Вот ты начальник, тебе побольше, вот ты-то вот. А в большинстве случаев просто это клалось в карман. Ну, часть шло и ЧК, потому что ЧК существовала во многом на том, что она конфисковывала, да? Но шло, конечно, и в карман.
Ну, вот последнее, пожалуй, на ваш взгляд, поскольку вы писали много, так сказать, о создании советского государства, формировании, вот деятельность ВЧК, как этого органа и террора, принуждения, какое влияние оказало на, так сказать, вот эту советскую государственность, которая прожила столько лет, ну, в конце концов, слава богу, рухнула?
Это было второе после коммунистической партии ядро. Вторая после коммунистической партии реальная система власти. В период гражданской войны с ней по влиянию сопоставима была только Красная Армия. Ну, тем более превосходила ее по численности. Да. Хотя, кстати, чекисты не боялись спорить с Красной Армией. И большинство споров с Красной Армией не выигрывали. Войну за контрразведку, там, за цензуру и прочие вещи.
Ну, главкома сажали.
Вот, да, да. И это при том, что в отличие от обычных ведомственных дрях, которые стрясали тогда все советское государство, у Дзержинского были уважительные отношения с Троцким. И вот во многих дискуссиях чекисты засветились именно тем, что выступали на стороне Троцкого. Даже вот во время дискуссии профсоюзов в 21-м году.
Ну, то есть, это краеугольный камень советской системы.
Да, потому что даже Ленин понял, без насилия социализм не построишь. А ЧК как раз воплощали это насилие. Поэтому для Ленина, а он был, повторяю, исключительно целеустремленный человек. Исключительно. Он ради этого даже, ну, на максимальный шел жертву. Некоторых родственников его там уничтожали чекисты. Он им все прощал. Он понимал, что без этого нельзя. И он считал, что ЧК организовано великолепно. Несмотря на то, что стон стоял там от их жертв, от случайных жертв, да, от масштаба беспорядочности террора, он считал, главную работу они делают. Они наводят страх, они парализуют сопротивление.
Спасибо. Сегодня в студии «Эхо Москвы» был наш гость, доктор исторических наук, профессор Сергей Леонов. Говорили мы о чекизме как об основе советской системы во время гражданской войны. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.